Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. В Москве сегодня четвертая по счету сессия Конгресса интеллигенции. В чем задача Конгресса и нужен ли он оппозиции? Президент Литвы Дали Грибаускайте находится с визитом на Украине. Обама советует Хиллари Клинтон. Президент США считает, что у бывшего госсекретаря хорошие шансы стать президентом. И на 85-м году жизни скончался известный хоккейный тренер Виктор Тихонов. Эти темы и многое другое в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В Москве сегодня проходит четвертая по счету сессия Конгресса интеллигенции под названием «Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма». Тема сессии – «Культура против насилия». С докладами выступят многие известные деятели культуры, ученые и общественники России. О задачах Конгресса интеллигенции в сюжете моей коллеги Светланы Павловой.
Конгресс интеллигенции, как неформальное объединение деятелей культуры, науки, представителей СМИ и некоммерческих организаций, появился как реакция на аннексию России и Крыма. Первая встреча представителей интеллигенции состоялась в марте этого года по инициативе правозащитника Льва Пономарева. На ней были собраны подписи под антивоенным заявлением к российским властям. «Мы, представители российской интеллигенции, обязаны предостеречь власть от совершающейся исторической ошибки. Стремление взять под контроль с помощью российских вооруженных сил часть другой, еще недавно братской страны, Украины», говорится в тексте этого документа, опубликованного на сайте «Новой газеты». Характерно, что в то же время появилось и другое обращение интеллигенции, инициированное министром культуры Владимиром Мединским, направленное, напротив, на поддержку действий российских властей. После этого Конгресс интеллигенции собирался еще на две сессии, рассказывает правозащитник Лев Пономарев.
Мы собираем подписи под таким очередным документом. Последний документ был связан вот с прямым уже вторжением в Украину наших войск. Назывался он «Остановить российскую агрессию». Он был опубликован 5 сентября 2014 года. Был подзаголовок, ссылки на Галича, «Граждане, отечество в опасности, наши танки на чужой земле». Но мы знаем, что в конце августа действительно было вот это вот вторжение, погибло уже много людей, россиян. Предыдущая сессия была месяц назад примерно, она проходила в Международном университете в Москве, и тема этой сессии была такая: «Россия в системе международной безопасности». Обсуждалась опять-таки та же Украина и опасность того, что вообще Россия втягивается в широкую войну, так сказать, которая может закончиться в том числе Третья мировая война. По результатам этой сессии, вот к настоящему моменту было поручение вот этой сессии принять некий документ докладчикам. Вот сейчас мы реально можем этот документ уже представить. Он направлен на то, чтобы предотвратить изменение военной доктрины с точки зрения того, что там может появиться фраза о том, что Россия может применить ядерное оружие в локальных и региональных военных конфликтах. До сих пор в нашей военной доктрине нет такого понятия. Там довольно осторожная есть фраза. Мы выступаем за то, чтобы эта фраза сохранилась. Но, тем не менее, уже некоторые влиятельные силовики позволяют себе говорить о том, что военная доктрина будет изменена. И мы на эту тему сейчас, соответствующее заявление сейчас приняли. И обращаемся к Совету по внешней оборонной политике, чтобы они этот вопрос обсуждали, ни в коем случае не поддерживали.
Этот документ, по словам Льва Пономарева, должен быть представлен на четвертой сессии Конгресса интеллигенции, посвященной насилию в современном российском обществе.
Она такая более общая, как понятно, что она не будет направлена только на тему Украины, хотя мы понимаем, что все, что сейчас происходит в общественном пространстве России, так сказать, все связано, все наши там угрозы, которые существуют для гражданского общества, для реальной угрозы внешнеполитические, они все связаны, на самом деле, практически с прямой агрессией России на Украине. Поэтому эта тема все равно в каком-то виде в голове у каждого выступающего будет, но на самом деле, конечно, тема более общая. И, может быть, в том числе будет разговор, как мы дожили до жизни такой.
На ваш взгляд, можно ли говорить, что за последний год какие-то агрессивные проявления, они, легитимизируются, что ли, в нашем обществе?
Бесспорно, да. Об этом и будет разговор идти вот всеми теми замечательными выступающими. Разговор будет идти именно о том, что Россия захлебывается в агрессии и в насилии. Поэтому так и было поддержано населением. Хоть и, конечно, идет колоссальная пропаганда с федеральных каналов телевидения, но народ на это повелся довольно легко. А что дальше? Вот вопрос. Думающие люди предупреждали, что участие наших волонтеров, тем более да и военных в Украине, обернется тем, что эти все люди с оружием в руках вернутся в Россию, и впереди нелегкие деньги, как говорится, у той же власти. Ну ладно, власть рухнет, но рухнет и страна, скажем так. То есть что нам о власти особенно заботить, тем более, что она делает глупости. Но мы прекрасно понимаем, что вместе с властью рухнет вся страна, так сказать, потому что это будет агрессия, это не будет мирная акция. И мы видим, как власть испугалась этого уже. Президент Путин последние 2 дня только об этом и говорит. То он говорил об угрозе троцкизма, вчера он говорил об угрозе экстремизма. Ясно, что они это все сейчас как бы стали понимать, но это они источник всего этого, всей этой опасности. Это они приняли, то есть вот той нелепой политикой, которую они сами развивают на Украине. Я считаю, что задача интеллигенции вести диалог и вести диалог со всеми, и даже с теми, кто имеет противоположную точку зрения, снижать градус агрессии и убеждать власть, что только на пути политическом и возможности, чтобы политическая оппозиция имела голос, только на этом пути, так сказать, можно предотвратить, в общем-то, вполне предсказуемые весенние массовые акции, которые могут в том числе и быть достаточно агрессивными и с элементами насилия.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. По мнению одного из докладчиков 4-й сессии Конгресса интеллигенции директора аналитического центра Юрия Левады Льва Гудкова, легитимизация агрессивных проявлений в российском обществе началась еще до конфликта на востоке Украины.
Это довольно устойчивая такая тенденция. И нам приходилось, ну, в смысле сотрудникам Левады-центра об этом говорить многократно. Это следствие усиления авторитарного режима и культа насилия, если хотите, потому что чем сильнее власть, тем в большей степени авторитарная власть, бесконтрольная со стороны общества, тем сильнее она должна подавлять многообразие в обществе, влияние независимых центров, авторитетов, источников мыслей, источников значений и прочее. То есть сама по себе власть, стремясь быть вот бесконтрольной или утверждая свой суверенитет, независимость от кого-то, она вынуждена тем самым лишать смысла или лишать значения, ценности самостоятельного человека, любого другого, независимый от режима автономной субъективности, как говорят философы. То есть дисквалифицировать людей в их значениях самодостаточности, сущности, независимости от других. И это и есть, собственно, выражение насилия. Потому что насильник признает в человеке, или использующий насилие, признает в человеке только то, что отвечает его намерениям, лишая его всякого самостоятельных смыслов и значений.
Но можно ли сказать о том, что для самого роста авторитаризма власти были социальные предпосылки?
Конечно, есть огромная инерция культуры нашего общества. Если не так далеко уходить в историю, то это, конечно, весь советский период и приспособление к репрессивному государству. Люди пытались выжить, отказываясь от очень многого, в том числе и от чувства собственного достоинства. И выживали через обман, через демонстрацию такой демонстративной лояльности власти, не уважая эту власть, но приспосабливаясь к ней. И тем самым происходило систематическое такое понижение и культуры, и ценностей, и значений интеллектуальной работы, культурной работы. Вот это процесс, который, ну, сопровождает само функционирование репрессивного государства, который стремится, вообще говоря, полностью овладеть обществом.
Полагает социолог Лев Гудков. Среди докладчиков 4-й сессии Конгресса интеллигенции значится также режиссер Владимир Мирзоев, писатель Денис Драгунский, психолог Сергей Яниколопов, журналистка Арина Бородина и другие. Модератор сессии – писатель Людмила Улицкая. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Президент Литвы Дали Грибаускайте находится с визитом на Украине. Несколько минут назад началось заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики. Визит Грибаускайте проходит на фоне резкого обострения отношений Вильнюса и Москвы. Владимир Ивахненко в прямом эфире. Владимир, здравствуйте. Какие темы обсуждают на киевских переговорах руководители Украины и Литвы?
Добрый день, Динара. Перед визитом в украинскую столицу президент Далия Грибаускайте заявила, что Литва не боится нападения России и готова защищаться как Украина. Фактически Москва уже начала торговую войну с Литвой, и вот на таком фоне проходит киевский визит Далии Грибаускайте. Литва, как, впрочем, и Польша, многие называют вот эти две страны адвокатами Украины в Европейском Союзе. Утром Далия Грибаускайте уже встретилась со своим украинским коллегой Петром Порошенко, и сейчас проходит 7-е заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики. Речь идет на этом заседании прежде всего об укреплении сотрудничества в области обороны и энергетической безопасности, а также о реализации положений соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Литва готова направить в Киев своих экспертов для проведения экономических и правовых реформ. По итогам переговоров ожидается подписание ряда украинско-литовских документов. Ну а накануне визита Далия Грибаускайте в интервью украинскому телеканалу 1+1 заявила, что Европейский Союз должен оказывать Украине не только финансово-экономическую, но и военную помощь. Сама Литва, как известно, уже многие месяцы принимает у себя на лечение украинских военных, раненых в зоне конфликта на территории Донбасса. Сейчас создается украинско-польско-литовская бригада, и предполагается, что в нее войдут около 4000 военнослужащих из трех стран. И эта бригада должна стать частью системы миротворческих контингентов НАТО. Ну и главное, о чем сейчас говорит Грибаускайте в Киеве, это вы, Украина, не останетесь одни в противостоянии российской агрессии. Как сообщает пресс-центр АТО, в воскресенье в Донецке была зафиксирована новая российская военная техника. Она передвигалась под прикрытием грузовиков из очередного российского так называемого гуманитарного конвоя. Ну и следует сказать, что в конце прошлой недели Киев с визитом посетил вице-президент США Джо Байден. В Вашингтоне пока против предоставления Украине оружия и тяжелой военной техники, но не против предоставления нелетального вооружения. Украинская сторона уже получила первые американские легкие радары. Они предназначены для определения координат минометных позиций. Всего США обещают предоставить Украине 20 таких радаров. Ну и возвращаясь к визиту в Киев литовского президента, следует отметить, что Далия Грибаускайте, призывая ЕС к оказанию Украине военной помощи, в то же время украинские власти призывают активнее бороться с коррупцией, поскольку без этого не следует рассчитывать Киеву на получение сейчас крайне необходимой финансовой помощи от Европейского Союза. Ну и о конкретных подписанных документах и, собственно, главных итогах визита Далии Грибаускайте станет известно уже менее чем через час на пресс-конференции с участием президентов Украины и Литвы.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Наступил крайний срок для подписания ядерного соглашения между ведущими мировыми державами и Ираном. Госсекретарь США Джон Керри, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, другие высокопоставленные лица собрались в Вене в попытке уладить оставшиеся разногласия и избежать очередного продления переговоров. Похоже, что этого добиться им не удалось. Стороны признают, расхождения между ними весьма существенные. Они касаются, например, количества центрифуг, которые может сохранить Иран, и возможности их модернизации, порядка отмены экономических санкций, введенных против Тегерана, а также самих сроков действия будущего соглашения. Само участие Ирана в переговорном процессе с мировыми державами по острейшему стратегическому вопросу изменило расстановку сил внутри страны. С подробностями Евгений Аронов.
Существуют ли в иранском руководстве разные мнения относительно ядерных переговоров с 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН плюс Германией? И если да, то насколько глубоки эти различия? С этого вопроса началась наша беседа с экспертом Фонда защиты демократий Эммануэлем Аталенги.
Да, разногласия в руководстве были всегда, и касались они как самой желательности и целесообразности переговоров, так и характера компромисса, на который следует идти Тегерану ради достижения договоренности. Эти разногласия усилились в преддверии прошлогодних выборов президента и еще больше обострились после победы относительно умеренного политика Хасана Роухани. Сегодня споры уже не бушуют вокруг того, является ли само участие Ирана в ядерном диалоге признаком капитуляции перед Совбезом ООН. утратил актуальность и вопрос об отношении к требованию международного сообщества о полной приостановке работ по обогащению урана. Это требование западные переговорщики сняли с повестки по собственной инициативе. Сейчас дискуссии ведутся только о размере уступок, на которые согласится Иран, о величине парка центрифуг, например, о модификации, но ни в коем случае не о демонтаже тяжеловодного реактора в Араке. Ну и, конечно, о том, что Иран должен просить в обмен на эти уступки у противоположной стороны. У нас есть основания считать, что плюрализм мнений в высших эшелонах власти в Иране относительно ядерной программы не показной, а вполне реальный, транслируемый через издания, близкие к соперничающим лагерям в руководстве, что подтверждают наши осведомленные источники внутри Ирана, включая дипломатов европейских стран. Открытые сведения о ядерной программе, надо признать, не очень подробные. Впрочем, к чему подробности, если официально эта программа имеет исключительно гражданское назначение? Дело дешевая пропаганда, которую Тегеран распространяет с первых дней существования своего ядерного проекта, силясь представить его как мирное начинание, не имеющее ничего общего с оружейными разработками, каковы, что совершенно смехотворно, якобы несовместимы с предписаниями шиитского ислама.
Со вступлением в президентство Хасана Рухани в Иране все громче звучат заявления о том, что в случае успешного завершения ядерных переговоров и признания за Ираном подобающего ему важного места в регионе Персидского залива, Запад имеет все основания рассчитывать на нормализацию отношений в экономической области, а также на сотрудничество по ряду важных военно-политических вопросов, включая борьбу с террористическими организациями «Талибан» и «Исламское государство». «Посолы в области военно-политической очень сомнительны», — заметил Эммануэль Аталенги. Иранцы, по его словам, сильно недолюбливают талибов, но после того, как войска США вошли в Афганистан в 2001 году, именно Тегеран поставлял маджахедам усовершенствованные придорожные мины, на которых подрывались американцы. Куда большего доверия заслуживает информация в изданиях, близких стражам исламской революции, выражающих тревогу по поводу перспективы возвращения западных коммерческих интересов в Иран. Эти интересы, убеждены консерваторы, являются крайне опасной формой мягкой силы Соединенных Штатов и их союзников. Эксперт Фонда защиты демократий напомнил в этой связи о распоряжении духовного вождя Али Хаменеи, ограничивающем официальные контакты с американцами только кругом сотрудников Министерства иностранных дел. Рухани и другие реформаторы ради снятия экономических санкций, да и предотвращения возможной силовой акции со стороны Израиля, предлагают заключить ядерные соглашения с мировыми державами, но я очень сомневаюсь, что эти люди на самом деле стоят также за всеобъемлющий детант с Западом, соглашается с коллегой, сотрудник исследовательского института РЭНД Алиреза Надер. Они не заинтересованы в восстановлении подлинной демократии в Ираке, ибо это продемонстрирует, что шиитский ислам совместим с политическим плюрализмом. Они страстно защищают Башара Асада и столь же страстно отказываются обсуждать в контексте ядерного соглашения работы по созданию баллистических ракет и миниатюризации боевых блоков.
У верховного вождя интересы идеологические, у Роухани — земные, практически. Верховный вождь любит повторять слова Хамейни насчет того, что революция была устроена не ради понижения цены арбузов. Аятолла видит залог выживания режима в ядерном оружии, а Роухани — в снятии экономической блокады с Ирана, которая исходно и была установлена в ответ на развертывание широкомасштабного ядерного проекта. Хаменеи и его революционная гвардия, активно вовлеченная в контрабанду, не ощущают на себе всей тяжести блокады, не несут ответственности перед народом за ту цену, которую он платит за их амбиции, а Рухани несет и понимает, насколько велика эта тяжесть.
Революционная гвардия, помимо всего прочего, курирует ядерный проект и не желает никак ограничивать свою свободу действий, подчеркивает Алиреза Надер. В то же время гвардия побаивается, что в случае успеха на поприще ядерной дипломатии влияние Рухани окрепнет, и он сможет провести реформы в таких областях, как государственные финансы и особенно среднее и высшее образование, являющееся по сей день оплотом консерваторов. Гвардия видит в президенте некое связующее звено между властью и зеленым, или как она его называет, подрывным протестным движением образца 2009 года. В отличие от консерваторов, добавляет эксперт института РЭНД, реформаторы учились на Западе, знают Запад и не очень его боятся. Они заинтересованы в бизнес-контактах с Западом. Затачивать экономику Ирана на Россию и Китай они считают крайне неразумным, как и полностью полагаться на Москву и Пекин как единственных политических и дипломатических заступников. Надер полагает, что ядерная сделка и отмена санкций укрепят легитимность правящего режима в целом, а не обязательно только его реформаторской фракции. Иранцы, дескать, выстояли в конфронтации с внешним миром и мало того, что добились отмены санкций, но и вынудили его признать законность своих ядерных разработок. Угроза взрыва общественного недовольства из-за крайне тяжелой экономической ситуации, которая была вполне реальной еще полтора года назад, теперь, видимо, снята. И цену за это власть заплатила небольшую, резюмировал эксперт. Советскому режиму было 70 лет, когда его руководители осознали желательность полной смены антизападного курса в своей внешней политике. Иранский режим, по своему летоисчислению, сегодня находится лишь в середине пути пройденного СССР и потому лишь наполовину готов отступить от жесткой политической и идеологической конфронтации с Западом. Таково мнение аналитика Фонда наследия Джима Филлипса.
Нет, иранский режим в своей эволюции еще не дошел до полной перестройки внешней политики. Скорость политической трансформации страны, как ни покажется странным, тормозит то, что Иран устроен менее централизованно, чем Советский Союз. А потому и глубокую смену курса ему проводить сложнее, чем было, скажем, Горбачеву. Верховный вождь Али Хаменеи видит свою главную миссию в примирении интересов различных фракций в руководстве, нежели в продвижении новых и смелых инициатив. Таким же был его предшественник Рухала Хамейни, которого называли «стендом балансировки политических колес». Только в отличие от Хамейни, который поначалу тесно сблизился с Ахмадинеджадом и его людьми, а потом резко от них отошел, предводитель исламской революции вел более искусную игру и никогда ни одну из фракций близко к себе не подпускал, дабы она не могла бросить ему вызов.
Как заметил Джим Филлипс, по большому счету в Иране существует всего две политические фракции – Верховный вождь и все остальные. В 2009 году президент Ахмадинеджад принял предложение Москвы касательно того, что Иран будет отправлять отработавшее атомное топливо в Россию, сняв таким образом важные препятствия на пути к ядерному соглашению. Но Али Хаменеи заветировал эту идею, и сделка рухнула. Любопытно, что нынешние усилия по достижению ядерной договоренности с мировыми державами были поручены тому же дуэту Хасана Рухании и Джавада Зарифа, который в 2003-2005 годах безуспешно пытался договориться по ядерным вопросам с Европейским Союзом. После провала переговоров оба впали в немилость, особенно Зариф. Часть его соратников Ахмадинеджад даже отдал под суд, обвинив их в шпионаже. Похоже, в Иране действительно предпочитают балансировать политические колеса, нежели скоропалительно объявлять их безнадежно износившимися и выбрасывать на свалку истории.
Корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на 85-м году жизни скончался известный хоккейный тренер, трехкратный олимпийский чемпион Виктор Тихонов. Об этом сообщил генеральный директор московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Ясмантович. В середине октября сообщалось, что Тихонов не может передвигаться самостоятельно и проходит курс лечения дома. Впоследствии он был помещен в больницу, где скончался в ночь на понедельник. Россия с сегодняшнего дня усиливает контроль за ввозимой из Белоруссии растительной продукцией. Причина – подозрения на контрабанду из стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго. Теперь все грузовики, включая транзитные, будут проверяться на российской границе, даже после проверок белорусскими таможенниками, сообщает Россельхознадзор. Проведенный ведомством мониторинг показал, что более 10% плодово-овощной продукции, произведенной в странах Евросоюза, поставленных из Белоруссии, якобы в Казахстан, оказались на российских прилавках. В театре «Док» сегодня играет спектакль «Вятлак», все вырученные средства от которого пойдут на поддержку политзаключенных в России. В основе спектакля дневник заключенного Вятлага латыша Артура Страдинша, который в 1941 году стал одним из многих тысяч узников, отправленных в ГУЛАГ за участие в контрреволюционной организации. Для режиссера спектакля Бориса Павловича тема политических репрессий недавно превратилась из отвлеченной в личную. Один из его учеников, Леонид Ковязин, был арестован по болотному делу. В спектакле участвует жена Ковязина Евгения Тарасова. Космический корабль «Союз» ТМА-15М, стартовавший из космодрома Байконур в Казахстане, пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме. Об этом сообщает Роскосмос. На борту корабля находится международный экипаж. Российский космонавт Антон Шкаплеров, американец Терри Вёртс и первая за последние 13 лет астронавт-женщина Европейского космического агентства Саманта Кристофа Ретти. Тунисе ждут оглашения результатов прошедших в воскресенье первых прямых выборов президента. По данным экзит-полов, никто из претендентов на пост не набрал числа голосов, необходимых для победы в первом туре, поэтому в декабре предстоит второй этап голосования. В США в больнице города Кливленд, в штате Огайо, умер 12-летний мальчик, в которого накануне на детской площадке дважды выстрелил полицейский. Местные стражи порядка утверждают, что ребенок размахивал оружием. Впоследствии выяснилось, что пистолет был пневматическим, но, по словам полицейского, был точной копией боевого. И российские интернет-провайдеры и телекоммуникационные компании оказались под воздействием новейшего компьютерного вируса Regine. Компания Symantec, которая занимается разработкой антивирусного обеспечения, назвала вирус Regine одним из самых совершенных из когда-либо существовавших экземпляров вредоносного программного обеспечения. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем. В Москве на 85-м году жизни скончался известный хоккейный тренер, трехкратный олимпийский чемпион Виктор Тихонов. Об этом сообщил генеральный директор московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович. В середине октября сообщалось, что Тихонов не может передвигаться самостоятельно и проходит курс лечения дома. Впоследствии он был помещен в больницу, где скончался в ночь на понедельник. Прощание состоится 27 ноября. О Викторе Тихонове наш обозреватель Алексей Кузнецов.
Виктор Васильевич Тихонов, заслуженный тренер Советского Союза, трехкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Советского Союза. С его именем связана целая эпоха в истории советского и российского хоккея. Среди достижений Виктора Тихонова в качестве игрока был чемпионат Советского Союза 51-54 годов и Кубок Советского Союза 52 года. Когда он в 60-х годах начал тренерскую работу, он был ассистентом тренера в московском «Динамо», а затем возглавил рижское «Динамо», где добился первых успехов. В 77-м году этот клуб занял 4-е место в чемпионате Советского Союза, что тогда было, конечно, большой сенсацией. Сразу после этого Тихонов возглавил ЦСКА, и за полтора десятилетия под руководством Тихонова этот клуб становился чемпионом с 77 по 89 годы. 14 раз он выиграл Кубок Европейских чемпионов, дважды завоевал Кубок Советского Союза. В том же 77 году Виктор Тихонов возглавил сборную Советского Союза, которая выигрывала чемпионаты мира 8 раз. Трижды она побеждала на Олимпийских играх. Это была команда Советского Союза 84 и 88 годов и команда СНГ 92 года. После этого сборная России выиграть Олимпийские игры не смогла ни разу. Под руководством Тихонова сборная Советского Союза в 79 году выиграла Кубок Вызова, а в 81 году завоевала Кубок Канады, единственный раз в истории. В 1994 году российская сборная впервые в истории не смогла завоевать олимпийские золотые медали, после чего Тихонов покинул пост главного тренера сборной, но остался тренером ЦСКА. В сборную он вернулся летом 2003 года, но после неудачного выступления на чемпионате мира 2004 года окончательно оставил этот пост и в том же году ушел с поста главного тренера ЦСКА. Виктор Тихонов введен в зал славы Международной федерации хоккея и в Музей олимпийской славы в Лозанне. Тихонов заслуженный тренер Советского Союза, заслуженный тренер СССР и заслуженный тренер Латвийской ССР, кавалер Олимпийского ордена, награжден советскими и российскими государственными наградами. Именно в рижском «Динамо» Тихонов продемонстрировал свои революционные хоккейные новшества – игру в 4-5, которую сегодня практикуют все команды в мире. Таким образом, улучшался темп игры, улучшалось физическое состояние игроков, и команды начинали играть в более атлетичный и более скоростной хоккей. Придя в ЦСКА в 77 году, Тихонов начал с работы над дисциплиной, вел двухразовые тренировки, на первый план вышли легкоатлетические элементы с упором на стартовую скорость игроков. Высокие нагрузки и дисциплину не приняли многие ветераны клуба, итогом чего стало постепенное расставание с ними и смена поколений в ЦСКА. В частности, при Тихонове знаменитая тройка Михайлов, Петров, Харламов сменилась не менее знаменитым звеном Кротов, Ларионов, Макаров. Вместе с защитниками Фетисовым и Касатоновым они составили известную всему миру «Красную машину», которая долгое время считалась лучшей командой в любительском хоккее и единственный раз в истории сумела выиграть Кубок Канады, в розыгрыше которого участвовали сильнейшие профессионалы из НХЛ. В годы хоккейных побед ЦСКА авторитет Тихонова был непререкаем, однако многие болельщики и эксперты были недовольны политикой, при которой многие лучшие игроки из других клубов переводились в ЦСКА, как тогда говорили, в интересах сборной. Так появилось, например, звено Капустин-Жолков-Балдерис. В те годы считалось почти неприличным, когда лучший игрок латвийского хоккея Хельмут Балдерис перешел в ЦСКА из рижского «Динамо». Но в сегодняшнем спорте это стало обычной практикой. И в том, что в будущем Фетисов и Ларионов пошли в знаменитую русскую пятерку, ставку клуба Detroit Red Wings, выигравшую Кубок Стэнли. Безусловно, есть заслуга и Виктора Тихонова. Я думаю, что память о Викторе Тихонове, безусловно, останется в истории мирового спорта и, конечно, мирового хоккея. Этот тренер сказал свое, как говорится, веское слово в развитии хоккея. И, безусловно, это останется надолго со всеми любителями этого прекрасного вида спорта.
О Викторе Тихонове наш обозреватель Алексей Кузнецов. Я напомню, прощание состоится 27 ноября. Виктор Тихонов возглавлял сборную СССР, которая под его руководством 8 раз становилась чемпионом мира и 3 выигрывала Олимпийские игры. Он также был главным тренером российской сборной по хоккею и оставил этот пост в 2004 году. К другим темам. Президент США Барак Обама считает, что у бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон есть хорошие шансы стать кандидатом демократической партии на президентских выборах 2016 года, если она будет в них участвовать. Президент также выразил мнение, что в случае победы Хиллари Клинтон была бы замечательным президентом США. В ходе воскресного интервью Обама говорил о том, какую он видит свою собственную роль в предстоящей предвыборной кампании демократической партии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
До президентских выборов в США остается еще 2 года. Огромный в политике срок. Ни демократическая партия, которая сейчас принадлежит Белый дом, ни республиканская, которая на недавних промежуточных выборах получила большинство в обеих палатах Конгресса, еще далеко не определились с кандидатами. Среди потенциальных кандидатов республиканской партии чаще всего упоминаются такие фигуры, как бывший губернатор штата Флорида и младший брат бывшего президента США Джеб Буш, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, сенатор от Техаса Тед Круз и губернатор Висконсина Скотт Уокер. На сегодняшний день из известных политиков свою кандидатуру выдвинул только один – это бывший сенатор-демократ от штата Виргиния Джим Уэбб. Среди других потенциальных кандидатов демократической партии фигурируют имена вице-президента Джо Байдена, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, губернатора Мэриленда Мартина О'Майли и сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Но большинство обозревателей согласны с тем, что ни у одного из этих кандидатов не будет никаких шансов добиться номинации в качестве кандидата демократической партии, если свою кандидатуру на выборах выдвинет бывшая первая леди США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Такого мнения, в частности, придерживается один из ведущих стратегов Демократической партии Джеймс Карвилл. «Я думаю, что она получит номинацию, и у нее есть план предвыборной кампании», сказал Карвилл, выступая в воскресной программе телекомпании ABC. Президент США Барак Обама считает, что у Хиллари Клинтон есть все шансы на победу. «Если она примет решение вступить в президентскую гонку, она сможет стать отличным кандидатом, и я считаю, она будет прекрасным президентом», сказал президент Обама в интервью ABC. Президент сказал, что он часто разговаривает с Хиллари Клинтон, но не дал прямого ответа на вопрос о том, обсуждал ли он с ней ее планы и собирается ли он координировать с ней действия в том случае, если она выдвинет свою кандидатуру. «Она не объявляла о выдвижении своей кандидатуры, а я не хочу забегать вперед. Но позвольте мне в этой связи сказать пару вещей. Во-первых, она была выдающимся государственным секретарем. Во-вторых, она является моим другом. В-третьих, она наряду с другими была бы замечательным кандидатом. Я заинтересован в том, чтобы моим преемником стал именно демократ. Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы любой из представителей Демократической партии, который будет номинирован, добился успеха». Некоторые обозреватели считают, однако, что Хиллари Клинтон, как, впрочем, и любому другому кандидату Демократической партии, есть смысл дистанцироваться от президента. Рейтинг его популярности сейчас очень низок, и избиратели могут быть склонны поддержать кандидата, который предложит курс, отличающийся от того, которого придерживался президент Обама. Признает это и сам президент. «Мне кажется, что американцы захотят почувствовать, так сказать, запах нового автомобиля, уехать со стоянки автосалона в машине, которая не набегала столько миль, сколько набегал я». Президент сказал, что он не предвидит своего активного участия в предвыборных кампаниях того или иного кандидата Демократической партии. «Когда я думаю о ближайших 2 годах, единственное, что я хочу делать, это посвятить каждый день усилиям к тому, чтобы наше правительство лучше функционировало на благо простых граждан.
Если мне это удастся за 2 года, то я сослужу добрую службу не только американскому народу, но и моему преемнику. Я не думаю, что кандидаты ждут от меня активного участия в их предвыборных кампаниях. Так что если по истечении 2 лет кандидаты попросят меня принять участие в каких-то отдельных мероприятиях, я буду счастлив им помочь. Но я подозреваю, что люди будут готовы к тому, чтобы я занялся чем-то другим. По мнению специалистов, кто бы ни стал в конечном счете кандидатом Демократической партии, успех этого кандидата будет в значительной степени зависеть от того, с какими показателями популярности к началу предвыборной кампании подойдет президент. Как отметил политолог и бывший стратег Республиканской партии Мэтью Даут, в истории США еще ни разу не было случая, когда занимавшая Белый дом 2 президентских срока партия побеждала в 3-й раз, если рейтинг популярности президента опускался к моменту выборов ниже 50%. Рейтинг популярности президента Обамы сегодня не превышает 45%.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В московском издательстве Сретенского монастыря небольшим тиражом в 2000 экземпляров вышла в свет книга воспоминаний баронессы Марии Федоровны Мейндорф. На ее презентации в Петербурге побывал наш корреспондент Виктор Резунков.
Воспоминания баронессы Марии Федоровны Мейндорф впервые были напечатаны в 1990 году ее племянником Олегом Радзянко на типографском станке, стоявшем в подвале его дома в городе Наяк под Нью-Йорком. Второй раз мизерным тиражом эта книга была напечатана в Ишимской библиотечке журнала «Собор» и разошлась мгновенно. И вот, наконец, 3-е издание. Оно было подготовлено внучатой племяннице баронессы Марии Мейндорф Елизаветой Муравьевой. Баронесса, тетя Маня, как ее любовно называли многочисленные родственники, по мере написания посылала в Советскую Россию страничку за страничкой своих мемуаров простой почтой, сначала из Канады, где жила в доме своего племянника Федора Колумзина, а затем из Наяка, из дома своего брата Никиты Колумзина. Письма, несмотря на жестокую советскую периллюстрацию, всей поступающей с Запада корреспонденции дошли в целости, и это позволило Елизавете Муравьевой собрать, сохранить и сейчас. Сейчас, наконец, издать эту охватывающую целый век книгу. Елизавета Муравьева рассказывает.
Это мемуары Марии Федоровны Мейндорф. Фамилию они именно так произносят, Мейндорф. Все пытаются произнести так, как пишется, но на самом деле семья вся сама произносит Мейндорф. Эта женщина родилась в 1869 году. То есть в позапрошлом веке, а умерла в 1962 году. Причем до войны она провела сначала в Российской империи, потом СССР, и выехала в 1944 году из Одессы, когда немцы уходили. То есть ее воспоминания охватывают целое столетие. Мне она приходится двоюродной бабушкой, это старшая сестра моей бабушки, между ними очень большая разница. Замечательно то, что семья Мейндорфов очень большая. У ее отца был брат. У отца было 9 человек детей, у брата было 13 человек детей. Так в семье и говорят. Вы из каких? Из 9 или из 13? Мы из 9. Наша семья из 9. Все практически, кто не погиб в 20-е годы, то есть в начале 20-м в основном году, выехали из России. Судьбы у них сложились по-разному. Замечательно то, что тетя Маня, как мы ее называем, Марья Федоровна, осталась. Осталась она из совершенно благородных целей, чтобы заметать следы за своей сестрой, которая переходила границу с 4 детьми. 5-й ее погиб, заболел и умер маленький мальчик. Она стала заметать следы и не хотела подвести тех людей, которые ей там помогали. Сама себе письма писала как бы от них. В общем, и осталась. Фактически вся семья огромная оказалась за границей, а она осталась здесь. После революции ее не покинули ее помощницы, кухарка, няня. Еще одна няня. Так вот они и жили. Вот поэтому эта книга довольно замечательная, потому что она позволяет проследить за судьбами не только самого автора, но и всех родственников. И за их судьбами можно проследить, начиная там с предков, о которых она тоже пишет, то есть почти от Петра И до наших дней очень многие ее родственники известны сейчас в России. Семья очень большая, как вы понимаете, среди них всякие есть. И как раз интересно проследить, что с каждым из них произошло.
Воспоминания баронессы Майи Федоровны Мейендорф, тети Мани, потрясают. Это эпическая картина жизни человека, юность которого прошла в аристократическом высшем свете процветающей России конца 19-го, начала 20-го столетий. Зрелость в ужасах и нищете Первой мировой войны и большевистской революции, сталинской тюрьме и ссылки в оккупированной немецкими и румынскими солдатами Одессе, а старость в эмиграции. И читая эти мемуары, больше всего поражаешься мужеству, сохранению внутреннего чувства самодостоинства, непоколебимой вере в Бога, которые и позволили преодолеть тете Мане все многочисленные испытания, выпавшие на ее долю. Елизавета Муравьева.
Удивительно для современного читателя, что в этой книжке нельзя найти осуждения вообще никого. Она не анализирует исторических событий, не выносит никаких мнений и критики. Это отсутствует полностью. Рассказывает как свидетель, что происходило, не выносит никаких оценок. Но внутренний стержень у нее очень крепкий, потому что в каждой новой ситуации, в которой она оказывается, ей подсказывает, как надо действовать, и она это делает безошибочно. То есть первые части ее можно увидеть там на приемах, когда они там собираются, все Майндорфы, 13 и 9, и устраивают игры и веселятся. А во второй части она с сестрой и с ее 5 детьми в каком-то неотапливаемом классе, в каком-то потерянном колхозе, где ждут приезда школьников. Им дали корову, им дали свинью. Они, значит, одно время теленка держат в этой комнате. Старший племянник ее в варит мыло из сала, которое она добывает где-то на рынке. Но настроение не меняется. То есть, ну, все хорошо. Она сумела поймать убежавшую корову, Никита сумел сварить мыло, все окей. И, конечно, я думаю, что эта книга в этом смысле, она очень ценная. Она очень ценная для современного общества, которое, ну, я не знаю, все-таки деградация наблюдается. То есть все ищут виноватых. Сразу. А никаких виноватых нету, потому что события, мы над ними не властны. И она так относится к жизни, что над событиями мы не властны. Вот как складывается, так и складывается. А как действовать в этом случае надо так, чтобы никому хуже не сделать. В общем, это ее единственный, по-моему, критерий. И все ее душевные переживания связаны не с потерей имущества, а связаны с гибелью близких в основном и с теми ситуациями, в которые они попадают.
Рассказывает внучатая племянница баронессы Майи Мейендорф, составитель книги ее воспоминаний Елизавета Муравьева. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на 85-м году жизни умер известный хоккейный тренер, трехкратный олимпийский чемпион Виктор Тихонов, сообщил гендиректор московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Ясмантович. В середине октября сообщалось, что Тихонов не может передвигаться самостоятельно и проходит курс лечения дома. Впоследствии он был помещен в больницу, где и скончался в ночь на понедельник. Россия с сегодняшнего дня усиливает контроль за ввозимой из Белоруссии растительной продукцией. Причина – подозрения на контрабанду из стран, в отношении которых действует эмбарго. Теперь все грузовики, включая транзитные, будут проверяться на российской границе, даже после проверок белорусскими таможенниками, сообщает Россельхознадзор. Проведенный ведомством мониторинг показал, что более 10% продукции, произведенной в странах Евросоюза, поставленных из Белоруссии якобы в Казахстан, оказались на российских прилавках. В театре «Док» сегодня играет спектакль «Вятлак», все вырученные средства от которого пойдут на поддержку политзаключенных в России. В основе спектакля «Дневник заключенного» латыша Артура Страдинша, который в 1941 году стал одним из многих тысяч узников, отправленных в лагерь за участие в контрреволюционной организации. Для режиссера спектакля Бориса Павловича тема политических репрессий недавно превратилась в личную. Один из его учеников, Леонид Ковязин, был арестован по болотному делу. В спектакле участвует жена Ковязина, Евгения Тарасова. В США в больнице города Кливленд умер 12-летний мальчик, в которого накануне на детской площадке дважды выстрелил полицейский. Местные стражи порядка утверждают, что ребенок размахивал оружием. Впоследствии выяснилось, что пистолет был пневматическим, но, по словам полицейского, был точной копией боевого. В Тунисе ждут оглашения результатов прошедших в воскресенье первых прямых выборов президента. По данным экзит-полов, никто из претендентов на пост не набрал числа голосов, необходимых для победы в первом туре, поэтому в декабре предстоит второй этап голосования. Российские интернет-провайдеры и телекоммуникационные компании оказались под воздействием новейшего компьютерного вируса Реджайн. Компания Symantec, которая занимается разработкой антивирусного обеспечения, назвала этот вирус одним из самых совершенных из когда-либо существовавших экземпляров вредоносного программного обеспечения. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода сразу после программы «Свобода в полдень» в 13:00. В Риге сегодня открывается ярмарка современного и классического искусства «Арт Рига 2014». Это мероприятие во многом заменяет аналогичную ярмарку «Арт Москва», которая в этом году по решению организаторов не проводится. Зато многие московские художники и галеристы приехали в Латвию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель.
Секс, религия и политика. Больше в искусстве говорить не о чем. Считает Галина Максимова, куратор ярмарки современного и классического искусства «Арт Рига 2014», которая впервые пройдет с 24 по 30 ноября в латвийской столице. «Арт Рига» – мероприятие для продавцов и покупателей. Художественные дилеры, критики, коллекционеры могут в одном месте увидеть экспозицию различных галерей, работающих в разных направлениях. Организовали ярмарку владельцы галереи Happy Art Museum Галина Максимова и Дакс Видулейс. По случайному совпадению, «Арт Рига» проходит тогда, когда кураторы «Арт Москва», мероприятия подобного формата, проходившего в российской столице, заявили о закрытии своего проекта.
Первая причина – это такой небольшой кризис жанра. Я думаю, что «Арт Москва» она может со временем перерасти во что-то другое, в другом месте, с другими организаторами, в немножко другом формате. А вторая причина, она, скорее всего, политического характера, потому что в связи со всеми известными событиями многие иностранные участники в этом году бойкотировали московские художественные мероприятия, в том числе, очевидно, и мессу. «Арт Москву» всегда поддерживало и правительство Москвы, и Сбербанк поддерживал, и многие связанные с государственными структурами фирмы. Я думаю, что они как-то в этот раз не нашли такое решение, которое удовлетворяло бы все стороны.
Рассчитываете ли вы, что какая-то часть продавцов, то есть галеристов, художников, будет искать альтернативные площадки и вот найдет, в частности, площадку в Риге?
Мы бы очень хотели видеть у нас московские галереи. Мы считаем, что это там в Москве очень много, не в Москве, а вообще в России много галерей. И интересных, и с высоким художественным уровнем. С одной стороны, можно сказать, что мы рады, что «Арт Москвы» в этом году не будет. Но с другой стороны, я говорю, наш опыт нашего участия немножко жалко. Да?
Вы рассчитываете на то, что из Москвы, из России в Латвию поедут художники оппозиционного настроя?
Художники приедут разные. Да, и те, кто в какой-то мере находится в оппозиции, и те, которые отстаивают на официальную точку зрения. Наш личный опыт как галереи, когда мы пытались на различных площадках выставляться, в Риге мы делали выставки в Рижском международном аэропорту, мы делали выставки в банках на разных площадках, мы сотрудничали с разными государственными и негосударственными структурами в организации выставок. И нам всегда казалось странным требование, чтобы быть максимально политкорректными, чтобы на выставке не было секса, политики и религии. И мы как-то все время этому противились, и я думаю, что на наших выставках было все из-за этого выше названного. Мы к этому стремились, потому что иначе нам казалось, что это потерянное время, и в принципе, если ты не говоришь об этом, то говорить больше не о чем. С другой стороны, мы сами организаторы этого мероприятия, я немножко понимаю, потому что мне не хотелось бы по каким-то политическим мотивам отказать интересным художникам.
По признанию Дакса Видулейса, некоторые фонды и посольства предлагали помощь в проведении «Арт Рига, но с условием бойкотировать участников из лагеря политических оппонентов. Однако организаторы ярмарки предпочли независимость и выбрали другую схему финансирования, покрыв издержки за счет взносов участников. Уже сейчас понятно, что экспозиция будет носить отчетливый отпечаток московского стиля. В частности, из российской столицы в Ригу с работами Дмитрия Шорина приедет галерея «Fine Art», а галерея «Культ-проект» привезет представителей так называемого «московского авангарда». Еще один участник, Виктор Кротов, живет и работает между Москвой, Ригой и Парижем, а свой стиль обозначает как романтический московский сюрреализм. Помимо, собственно, выставки-продажи, в рамках ярмарки состоится серия диспутов и круглых столов, в частности, на темы «Авторитаризм и массовая культура», «Искусство и война». Марат Гельман в лекции под названием «Исповедь куратора» расскажет о том, как он пытался заниматься современным искусством в России и что из этого получилось. Зависимость современного искусства от источников финансирования обсудят на научно-практической конференции. Латвийский предприниматель и коллекционер Александр Литевский представляет на ярмарке грузинских художников Георгия Бараташвили и Васила Симангулова. Симангулов, работающий в стиле поп-арт, в 1989 году оказался в Лондоне и учился в лаборатории Энди Уорхола. А Бараташвили коллекционер рассказывает так.
Бараташвили, там у меня очень большая коллекция его картин. Когда я с ним познакомился в 2005 году, он стоял на эспланаде. Это в Тбилиси есть, на проспекте Руставели, такое место, где художники, скажем, ну, коммерческого плана выставляются. И продавал свои картины по 100-150 лари, что приблизительно 80 там, долларов. А сегодня я у него пытаюсь купить там картины по 2000 долларов. Но он говорит, не обижай меня, потому что реально его картины сегодня стоят в 5-6 раз дороже.
Картины Бараташвили на его родине весьма популярны в дипломатических кругах и выставлены сегодня в частных коллекциях США, Канады, Англии, Франции, Германии и России. Александр Литевский держит дома более сотни работ Бараташвили, представляющих все периоды и стили его творчества. Но был бы не против, если бы некоторые из них нашли нового владельца.
Скажем так, обеспеченный человек, и для меня никогда не было целью продавать картины, тем больше каждый из картин, которые я покупал, только потому, что они мне нравятся. И каждая из картин является для коллекционера его как бы детище. Вот, я считаю, что это нормально, когда, во-первых, продавая какую-то картину из своей коллекции, если ты видишь, что человек действительно заинтересован купить эту картину не как инвестицию, а как произведение искусства, которое ему понравилось, которое его вдохновило, это вселяет в тебя оптимизм к тому, что ты кого-то еще приобщил к этому, к тому, что тебе нравится. Соответственно, ты получил союзника.
Организаторы ярмарки намерены в перспективе создать на базе своей торговой площадки художественный центр Балтийского региона, включающий в русский север, Скандинавию, Белоруссию, Калининград, а также, конечно, ближайших соседей – литовцев и эстонцев.
Корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугели. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». О развитии главных событий можно узнать в наших информационных выпусках на сайте www.svoboda.org. И не забывайте про наши социальные сети. Вела программу «Свобода в полдень» Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной,
развивающейся и свободной.
Как мы живем справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».